Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомним, что сегодня в гостях у нас протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди», и Алексей Пичугин, как всегда, по четвергам в этом составе здесь, в студии.
Хамовники.
Хамовники, да, ну, напомнить, наверное, нашим слушателям, все-таки минута прошла, что мы говорим, мы, отец Олег вспоминает то время, когда он проходил активную фазу уже даже не воцерковления, а начало своего служения, да, в храме, в церкви, и вот незадолго до хиротонии было несколько храмов, где будущий отец Олег подвязался, хамовники.
Хамовники, да, а вот хамовники, это оказалось уже... солидная, настоящая уже школа алтарничества, потому что там преемственность громадная была. Вот был там такой отец Павел, который служил там 46 лет, поэтому все было создано так, оно вот было... Потом уже там другие настоятели
отец
были.
Отец Павел Лепехин.
Да, да, Лепехин, да. Вот. И другие настоятели уже были, но, скажем, вот сын отца Павла, вот, Сергей Павлович, вот, он тоже старался следить за тем, чтобы все это так... На клиросе его сестра тоже пела, которая тоже старалась как-то соблюдать все это. Поэтому там вот эти традиции, настоящие преемственности церкви, они просто вот были видны, их можно было почувствовать. И вот там я был там два с лишним года, два с, ну, с половиной, грубо говоря, года. Вот.
Это какие годы, о каких годах мы говорим?
Это был 80-й по 80-й. Ну, начало 83-го, до января 83-го, это вот так вот. И там уже действительно было уже такое полноценное служение.
А вот у меня такой неожиданный, может быть, вопрос. Угу. А как-нибудь Олимпиада 80-го года отразилась каким-то образом на жизни храмов Москвы или
По-моему, нет?
Нет? Нет? Не было никаких распоряжений, никаких групп интуристов не приводили, ничего такого не было?
Я не запомнил, по крайней мере, нет.
Ну, если бы было, вы бы, несомненно, да, запомнили, потому что хамовники – это один из центральных храмов. Хамовников вообще же там у них были в то время очень такие своеобычные, в том числе богослужебные
традиции. Я уже оказался осенью все-таки.
А.
Осенью. Угу. Осенью. То есть прошли вот эти вот предыдущие месяцы.
То есть в этих...
Поэтому Олимпиаду я не застал в
хамовниках. Международных торжеств вы этих не застали в хамовниках.
Нет.
А вас рукоположили в начале 83-го года.
Да.
При всем при этом вы...
В январе, да.
Да, вы же в семинарии еще к этому моменту не учились.
Нет,
а как вы готовились к рукоположению, и как
могло... И как могло, вообще такая возможность представилась?
Да. Ага, ну, значит, все было на самом деле так. Конечно, когда я уже стал алтарничать в хамовниках, то встал вопрос о том, чтобы поступать в семинарию. И когда пришло лето, вот, я подал соответствующие документы, вот, взял рекомендацию у священника и, соответственно, сдавал экзамены эти. Вот, тоже очень интересные, конечно, экзамены. Потрясающий был вот владыка Владимир, который ректор был этого. Он собеседовал с каждым из этих людей. Вот, и настолько его собеседование было... Вот удивительно тонкое, и просто я бы сказал даже, что это, конечно, он со мной смотрел человека там все как надо, там, и, конечно, он там смотрел там, кто как там, вот, насколько он политически грамотен и морально устойчив, вот, но по-своему смотрел, хитро, не просто так, вот, но, с другой стороны, он одновременно как-то, и когда задавал вопросы по богослужению, почему-то еще такому, это просто были не экзамен, а это было некое собеседование, радость какая-то такая вот была с ним. Вот. Все. Я, конечно, могу, я, наверное, может быть, даже и помню какие-то вопросы из этих, но все так подробно не надо, я думаю. Вот. Но потом приходилось списки эти, конечно, вести, вот, и утверждать у уполномоченного. Вот. И поэтому первый год, когда я поступал, то меня не приняли, но поставили, там был такой резерв, как бы, что если вдруг кто-то уходит из семинарии в течение этого года, скажем, то тогда на его место могут призвать и меня, например.
Они приняли... какую причину представили?
А причин не было.
Не было.
Нет, причин нет. Нет.
Мы можем отказать вам без объяснения причин.
Да. Да. Дело в том, что когда список вернули. Был зачитан, да, и потом его там повесили самые, нынешний владыка Вениамин, который на Дальнем Востоке, вот.
Уже на покое, да?
Да, он уже на покое. Он тогда был инспектором семинарии, да, вот, и он, поднимались мы по лесенке, и он говорит, вас приняли? Я говорю, нет, меня не приняли. Это, говорит, была не наша воля. Он так выразился. Вот. Потом дождались следующего лета. Я как раз продолжал в хомомниках трудиться и молиться, слава богу. Вот. Следующий лет опять стали поступать. Вот. Причем там же еще нужно было бороду сбривать при этом. Потому что в семинарии они как бы просили, что вот если вы поступите, то вот... Поэтому, наверное, уже там пришлось ее сбривать как-то так. Потом она снова отрастала, потом снова.
А почему надо бороду сбривать?
Потому что как бы считалось, что вот семинаристы все без бороды, вот, обязательно, это обязательная вещь, но и считалось, что вообще нормальным как бы таким, ну, в духе какого-то послушничества, что ли, уже, что вот все приезжают туда без бороды.
Угу.
Такая была практика.
Какой-то неписанный закон.
Неписанный закон,
да.
Да, неписанный закон. Вот. Но в этот раз просто не взяли, и все, уже там никакого резерва не было, но ничего. Вот. А потом уже третий раз подошло третье лето. Вот. И там
это
тоже...
вы еще не священник?
Еще нет, нет. И там тоже... 83, вот это был уже...
82-й год.
82-й год, да. И тогда уже... встал вопрос о том, как быть дальше. Можно было бы и продолжать, но как-то духовник мне сказал, что лучше, наверное, попробовать в епархиях. Вот. Я подъехал сначала в Владимирскую епархию, там побеседовал, документы подал, месяц прошел, и все-таки не взяли. Вот. Потом...
Не значит, взяли, в смысле, в качестве ставленника уже.
Да, в качестве ставленника, да. Да-да-да. Угу. Вот. Ну, там была беседа, все прочее, там все, но это самое. По окончанию месяца все-таки нет. Потом в Тверскую я заехал, тогда еще ездил, в Тверскую съездил. Вот там тоже не получилось. А потом как-то духовник сказал, что вот к ним приезжал там. Один из священников тоже вот из Ярославской епархии и сказал, что вроде как это все возможно. Если я не ошибаюсь, то это был отец Борис Старк.
А, ну, конечно, да.
Вот.
Легендарный абсолютно человек.
Да, вот. И сказал, что может туда обратиться. И я туда тоже съездил, подал документ. То есть самое тоже было собеседование. С владыкой Иоанном Вендланом, да, вот. Там присутствовал, естественно, секретарь, который был человеком таким ненадежным, скажем так, вот. И нормальное собеседование, прекрасно, замечательно, здорово, очень хорошо, вот. И сказали опять месяц ждать, что делать, вот. И вот уже в январе у владыки Иоанна был день рождения, на Василия Великого, 14 числа, по-моему. Вот. И вот ему уполномоченный в качестве подарка к дню рождения дал возможность рукоположить трех священников.
Как трогательно.
И один из них оказался я. И тогда он мне написал телеграмму. Я почти уверен, что могу вас рукоположить. Это, конечно, приход лесной. Но он может быть хорошей дачей для вас и вашей семьи.
Хорошо написал. Вот. Кто из архиереев сейчас так мог
да,
написать?
Да, и не выспренне.
Замечательно. Да нет, ну...
Такой человек был.
Такой человек был. Совершенно... Это потрясающе просто. Вот. И я приехал уже тогда, да. И что он сделал, вот такой человек? Он поселил меня у себя потому что если бы я селился где-то в городе, то по дороге меня могли бы разные люди перехватывать. А он это все понимал прекрасно. Вот. И он поселил меня в его просто... Там была такая трапезная в доме архиерейском. Там была на первом этаже домашняя церковь, вот, а на втором этаже была вот эта трапезная. И в этой трапезной там был закуточек такой небольшой, изгиб. Вот, по стенам висели архиереи Ярославской епархии за все, какие были. Вот, а туда мне бросили матрасик. И вот там я и был на все это время, вот, пока меня рукополагали. Вот, в домовой церкви в Ипподиакона, а уже во вторник, это был 25 января, в
Диаконе. Татьянин день.
Да, да, руку положили в Диаконы. Я прослужил эти 5 дней как диакон там, и еще 30 числа уже в священнике.
И все это время вы там жили в закутке с архиереями.
Да, да, и на трапезе вместе с ним тоже было там все это самое спокойно, хорошо. Да, когда в диаконы руку полагал, то он в алтаре спрашивает его, диакон, значит, как за упокойной ктеньей быть? Вот. А тот говорит, нет-нет, бабушки, пускай, сегодня вторник, день никакой не праздничный, ничего. Вот. Только ради рукоположения он туда, естественно, служил и все это самое. И поэтому не нарушайте им, а то они это самое расстроятся.
Будут переживать, вот, да, это очень важный момент.
Вот такой вот был архиерей. Да. Но, правда, значит, на рукоположении здесь еще не закончилось, надо было еще попрактиковаться какое-то время там, и одновременно с этим надо было получить справку от уполномоченного. Вот. И вот это было самое интересное. Да, потому что назначает он день какой-то, я прихожу, он говорит, нет, пока еще вот не готова справка. Вот. Еще следующий день назначает какой-то. Тоже пока еще не готова. Ну, неделька там прошла, я это самое, учусь крестить там, все. Вот. А потом как-то, значит, это самое, пришел. Ну, говорит, пока еще только не готово, наверное, да. Ну, может, скоро уже будет готово. А у него какой-то человек рядом находится с ним. Вот. И приходите вот завтра. Вот, наверное, завтра уже все будет готово. Да. Ну, я вышел, выхожу из этого здания, вот, где там располагалось все это, большое, громадное такое. Вот. И за мной этот человек выходит. И вот этот человек провел меня в гостиницу Ярославль, если я не ошибаюсь. Так она называлась, где все иностранцы живут. И провел там со мной беседу. Вот. Выяснял, как
человек
я отношусь...
Человек был, что надо человек.
Да, тот, что надо человек, и выяснял, что и как это самое должно быть. Вот как я отношусь к этому, к тому, всему там. Вот, что вообще-то надо государству помогать всяческими способами.
Ведь государство вот. Так помогает церкви.
Да, да. Вот. И вот в результате это самое, я ему сказал,
но
что
это
вот
просто
если
была
вы...
лекция с его стороны.
Нет,
он вас
не, лекция,
не призывал
вопросы.
К сотрудничеству? Или
нет, призывал, конечно, призывал, сильно призывал, но ему надо было еще определить мои отношения. Там тогда, ну, скажем, там был отец Дмитрий Дудко, там еще там тогда был на слуху везде.
Да, это же совсем недавно, еще... буквально да, там 2,5 года после выступления по телевизору отца Дмитрия.
Вот. Да, да, вот как...
Но время-то андроповское как-то, как раз.
Да, 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 вот. Угу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Клемышев, благочинный церквей Сретенского округа Москвы и настоятель храма Успения Богородицы в Печатниках. Мы говорим о... в церковлении начале служения отца Олега в советские годы, в Ярославле, в Ярославской области в начале 80-х годов. И вот состоялась эта беседа у вас с важным господином товарищем штатским.
Да, да. Но беседа закончилась тем, что я ему сказал, что вот если вы сейчас настаиваете, чтобы это самое, я вам скажу нет. Он говорит, а мы не спешим. И все, и мы разошлись. Видимо, мои ответы о том, как я представляю себе вот, церковную жизнь, его удовлетворили. потому что вечером митрополит Иоанн позвал меня на свою половину туда, совершенно неожиданно так это самое, вот, открыл бутылку крымского, в Крыму-то он самое какого-то вина такого этого, налил нам по рюмочке, ничего не говоря, абсолютно, по этому поводу ничего, просто в общее, вот, чокнулись там, выпили, все. Я думал, ну, дальше будет наливать что-нибудь еще такое, может, беседа-то продолжится, ничего нет, спокойно он меня отправил обратно, вот, он не мог ничего говорить. Но он хотел что-то выразить. Я потом понял, что он хотел выразить, потому что уже на следующий день...
А что это было? Поздравление и поддержка, да, с его стороны?
Да, мне дали регистрацию, да. На следующий день мне дали
регистрацию. Вы ходили к уполномоченному в штатском или в церковном?
А у меня не было церковного. Тогда у меня не было еще церковного. Я, хотя как диакон...
Ну, подрядник наверняка был.
Нет, если как диакон, то да, да-да-да-да-да. Диакон-священник, да, диакон-священник. Я уже, да, мог бы ходить в церковном, но тогда никто не ходил в церковном.
Не принято было.
И более того, когда нас вызывали в епархию в Ярославскую, или когда вызывали там учиться в семинарию, там было написано «иметь при себе духовную одежду», или что-то, как так вот.
При себе, то есть в чемодане,
да,
не на себе.
Да, при себе.
Да.
При себе.
Слушайте, а как отнеслась ваша семья к тому, что вот вы... собираетесь стать и становитесь священником? Потому что одно дело ходить по воскресным дням в московские храмы, а другое дело переехать в глушь.
Ну, в принципе-то оно, конечно, так, да, но я все-таки был не настолько зависим от семьи, потому что мы уже жили в своей квартире. Вот. И потом, я думаю, что все это было... Ну, конечно, они там как-то переживали, наверное, когда я стал алтарником там где-то, что-то еще. Вот. А потом уже оно все как-то так вот, как оно было, так оно и было. Да, конечно, их это было, им было непонятно, все переживалось. Вот, ну, наверное, как-то переживалось, я так думаю, потому что никаких скандалов, там что-то еще такого у меня не было. Вот. Ну, скажем, вот тогда еще брат моего... отца жил в Молдавии, в Кишиневе. Он был такой довольно, ну, почти номенклатурный человек в какой-то степени. Вот, он тоже смотрел, что, когда я ложился спать, что он мне крестик, скажем, там, вот, что это так, вот. Но тоже как-то понял, что дело серьезное там, и не стал тоже приставать. А потом, когда началась перестройка, и когда начались все эти материалы везде публиковаться и все прочее, он сказал, наверное, надо было как вот Олег.
Вот. А крестной вашей к тому времени уже в живых не
да,
было?
Да, она умерла. Она, умерла,
она не застала этого?
Нет, она это не застала, но ее племянник, по-моему, кто-то, вот он, да, он сказал, что она говорила, что обязательно у нас должен быть кто-то, кто будет священником. Это ее слова были. Вот. Она сначала думала, что, может, он будет священником, а вот племянник, там кто-то еще. Вот. Но, вот, но говорила точно, что кто-то из наших будет священником обязательно. Почему она так говорила, не знаю. Мне очень мало с ней удалось поговорить, потому что по-настоящему уже таким церковным как бы человеком был тогда, когда она уже лежала, в общем-то, так долго умирала. Вот. Но очень много осталось от ее жизни, вот буквально маленькие какие-то вещи, они так помогали потом на всю жизнь. Вот. Ну, а, конечно, молиться она никогда не переставала, я так думаю, что это вот она и работала молитва, это ее.
То есть, фактически, получается, вот вы в Ярославле проходили 40-уст, да, священничество?
Ну да, только это была неделя. Это
неделя?
Была неделя, да. А потом уже все надо было отправляться и уже... В моем храме, вот в деревне, там уже, по-моему, 13 февраля была первая служба.
А вас сразу назначили настоятелем в этот храм. Ну, я понимаю, что в сельских храмах Ярославской области в начале 80-х годов вряд ли был благоштатный.
Все были настоятелями.
Я понимаю, да.
А перед ваш предшественник... Он перед этим стоял долго пустым, что ли, да? Там умер священник и
да, там были неудачные священники все время, были неудачные. Вот, и... Когда в первый раз митрополит Иоанн, опять же про него скажу, вот какая деликатность величайшая, он отслужил в Угличе, пам покушал, все, а потом приехал ко мне посмотреть храм, и он сказал, я 20 лет не мог прийти в этот храм, потому что были не такие священники. Было бы мое действие расценено как поощрение их, а они были не такие. Потому что вот то, что было во время, вот до войны, во время войны, после войны, там были такие серьезные очень все. А вот эти вот 20 лет, которые предшествовали этому, ну, при Хрущеве, 60-х годов, когда вот все это началось, вот там уже было... Но он всегда считал, что лучше поставить никудышного священника, но только что приход не закрыли. Потому что если приход закроют, то уже его больше не откроют. А священника можно поменять, как он говорил.
Вот. А то вдруг и никудышный себя проявит хорошо.
Тоже бывает.
Бывало,
да,
я думаю.
Да.
А еще ведь бывали такие случаи, о чем приходилось читать, что в таких сельских храмах не всегда священник был никудышный. Он мог быть и совсем вполне себе кудышным, но вот не принимал его приход, и все. У прихода был какой-то идеал, например, да, там много лет прослужил в этом храме условный отец Иоанн. Вот, отца Иоанна не стало, а дальше люди по традиции начинают сравнивать всех наследников с отцом Иоанном и не принимают их, и приходится архиерею что-то предпринимать самому.
Ну, и смотрите, если вот так уже из сегодняшнего опыта, то я думаю, что все-таки, наверное, это вина священника, что его не принимают. Можно всегда встроиться во что-то. Может быть, не все получится, что хотелось бы, но встроиться все-таки, наверное, можно. Или, может быть, священник, если уже он такой достаточно опытный, уже привыкший как-то к чему-то и как-то что-то делать, может, ему трудно поменяться, чтобы в приход вжиться.
Ну, тем более, если он сам уже прослужил не один год, и у него есть какие-то представления.
А вы видели вот этот вот храм, прежде чем стали его настоятелем? Или вы уже приехали туда в первый раз настоятель?
Дело в том, что как раз когда я проходил свой этот самый так называемый сорокауст в течение недели, то меня владыка отправил туда, потому что необходимо было сменить московскую прописку на прописку местную. Я туда ездил, познакомился с моей будущей старостой, тоже подвижницей, хорошая очень была женщина. Вот, она с детства мечтала. Она с мамой мыла полы когда-то, потом была дояркой все это время и уже не могла там как-то особенно ходить вот так. Вот, и все мечтала, что она будет мыть полы в храме. И вот она стала старостой. Вот с ней познакомился, вот, прописался там, вот, и уже вернулся туда-обратно. Вот, поэтому вот был. Был для этого там.
Спасибо большое. Отец Олег, я уверен, что мы этот удивительный разговор продолжим. Очень у нас такое получается, мне кажется, в этот раз хорошее погружение в ту эпоху. Очень интересно. И поэтому надеюсь, что мы вновь встретимся с отцом Олегом Клемешевым, благочином церкви Сретенского округа Москвы и настоятелем храма Успения Богородицы в Печатниках, и послушаем, что же было дальше. Ксения Толоконникова, директор музея Советский Союз Веры и Люди, музея исследовательского центра. По традиции, в четверг, как всегда, в это время в нашей студии.
Спасибо, отец Олег, спасибо, Лёша, спасибо, дорогие друзья, что были с нами эту часть светлого вечера. Пишите нам под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
Ну и, конечно же, info@radiovera.ru, это наш адрес почты Радио Вера. Тоже можете писать и сами видите, слышите, вернее, мы иной раз делаем по вашим письмам, заявкам и историям нашей программы. Спасибо, прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.